Тема сегодняшнего класса будет посвящена степеням развития жизни человеческой. О степенях прогрессии человеческого бытия в небесном учении веры в книге о божественной любви и божественной премудрости сказано было следующее. Родится человек в последней степени природного мира, возвышается потом через познание во вторую степень. И по мере того, как из познаний усовершает он свой разум, он возвышается в третью степень и тогда становится рациональным. Три степени восхождения в мире духовном существуют в нем превыше трех степеней природных и не открываемы в нем прежде совлечения земного тела. Когда же он совлекает его, тогда открывается у него первая степень духовная, потом вторая. Три степени восхождения в мире духовном существуют в нем превыше трех степеней природных и не открываемы в нем прежде совлечения земного тела. Когда же он совлекает его, тогда открывается у него первая степень духовная, потом вторая и, наконец, третья. Но это бывает только у тех, которые становятся ангелами третьего неба. Они-то видят Бога. Ангелами второго и последнего неба становятся те, у которых может открываться вторая и последняя степень. Всякая степень духовная открывается у человека сообразно восприятию им божественной любви и божественной мудрости от Господа. Те, которые лишь несколько воспринимают оную, приходят в первую, или последнюю степень духовную. Те, которые воспринимают боли, приходят в духовную степень вторую или среднюю. Те же, которые много воспринимают, приходят в третью или высшую степень. Но те, которые ничего не воспринимают, остаются в степенях природных. И от степеней духовных заимствуют только то, что они могут мыслить. И от того говорить, и могут также желать, и от то ли действовать, но неразумно. Отсюда видно, что степени бытия у человека раскрывается постепенно. И пока у человека не раскрылась полностью степень природная, у него не может начать раскрываться степень духовная. Суть здесь в том, что степень природная служит у человека восприемником субстанций духовных Господних. И пока для этих субстанций нет соответствующих восприемников или же сосудов природных и материальных, им попросту негде у человека укорениться. Мы знаем, что порядок Вселенной таков, что все может существовать лишь то, что существует в полноте своей, то есть во всех степенях, от самой высшей степени Господней до самой низшей природной степени. То, что существует только в духовной степени, но не имеет соответствующего природного, то не существует вообще. То есть оно потенциально могло бы пыталось проявиться, но если оно не проявилось в каких-то природных, то его в порядке вещей не существует. Именно поэтому мысли становятся чем-то существенным только тогда, когда они обращаются в дела. Пока же они присутствуют у человека только в потенции, они не больше, чем фикция его, скажем так, абстрактного мышления, а не некая духовная реальность, в которой он, скажем, обитает. Восприемником субстанций духовных и небесных у человека служат конкретные деяния или же служения природные, которое он совершает в мире. когда деяния человеческие совершаемы волительностью из побуждений божественной любви, по разумению из божественной премудрости, тогда субстанции духовные в нем имеют своим завершением органические природные субстанции его природного тела. И таким образом они ему присваиваемы и становятся сутью и частью его существования в вечности, или же вне пространства и времени. Разница между человеком падшего и непадшего человечества здесь заключается в том, что у непадшего человека органические субстанции волительной части его сознания чисты. Поэтому они воспринимают наитие божественной любви, нисходящее в него светом из духовного мира, светом и теплом духовного мира, непосредственно и неискаженно. И соответственно такому восприятию формирует неискаженное восприятие божественной премудрости в разумении его. В таком случае порядок восприятия не перевернут, то есть человек воспринимает тогда истинное разумение по-доброму своей воле, и поэтому и то, и другое в его материальных формах подлинное в себе и однозначно соответствует своему источнику в духовной степени, а именно божественному благу и божественному истинному. Соответственно, иррациональная, как высшая степень природная, у такого человека формируется из подлинно, сразу же как нечто подлинно духовное, и формируется не из познаний природных, а посредством таких познаний из наития Господнего во внутреннее начало его сознания, или же посредством перцепции. Тут важно подчеркнуть, в чем заключается разница формирования рационального из познаний или же формирования рационального посредством познаний. Небесное учение веры говорит нам, что когда человек небесный, с небесной волей, то есть не падший, взирал на материальную действительность, то он не видел ее так, как видим мы, потому что для него предметы материального мира служили только опорой для восприятия соответствующих им духовных субстанций. То есть он, взирая на мир, видел не мир, а то, чему он соответствовал. И, соответственно, этому формировалось его рациональное мышление. То есть его рациональное мышление, формируясь вот предметами материальными, потому что материальная степень может формироваться только отталкиваясь от чего-то материального. Вот он, например, взирал на какой-нибудь пейзаж. Там были деревья, какие-нибудь животные и так далее. Но он не воспринимал их как предметы, вот как деревья сами по себе, как животные. А в его сознании посредством перцепции возникали образы, чему каждая отдельная деталь этого пейзажа соответствовала. И чему они соответствовали все вместе, то есть какой-то части духовного мира. Поэтому и пейзажи, которые их окружали, были репрезентативными. То есть посредством вот этого внешнего, пейзажи, обществ, в которых они жили, взаимоотношений, Господь формировал его рациональное, но формировал именно материальными соответствиями тем внутренним духовным сущностям, которым соответствовали вот эти материальные предметы, на которые взирал человек. Когда же современный человек, скажем так, в нем формируется рациональное, он мыслит из материальных предметов, то есть он воспринимает вот дерево как материальный предмет вот растительного мира, камень как, скажем так, твердый предмет материального мира, животное вот конкретно вот как самосущностно существующее животное со всеми связанными с этим представлениями. То есть вот когда он видит овцу, он думает, что с нее можно взять шерсть, чтобы шить там одежду, с нее можно взять мясо, чтобы покушать, там из овечьего молока сыр сделать. Когда он видит волка, он думает о том, что волк может растерзать овец, там его материальное благополучие от этого может пострадать. А когда, скажем, вот он уже более развит, он взирает на общество и воспринимает его с политической точки зрения. Вот если бы на наше общество смотрел человек небесный, он бы видел не политические коллизии, а он бы видел то, чему это все соответствует в мире духовном. Потому что мы знаем, все события, скажем так, социальной, общественно-политической жизни, это лишь соответствие каких-то духовных процессов, происходящих вот в духовном мире, в большом сознании большого человека неба. Современный же человек при этом думает о политике, об общественных отношениях, о каких-то своих личных отношениях ко всему окружающему. И он начинает анализировать то, что он видит, и он формирует анализ на основании вот этих воспринимаемых им предметов. У человека небесного анализ не сходил наитием, то есть вот в нем слагались путем взирания на предметы материальные, слагались определенные образы духовные, внутренние, по соответствию. И эти образы, порядок этих образов создавал внутри него рациональное восприятие. Вот анализ и синтез того, что он видел. Но именно соответствующего понятий духовных, а не материальных предметов, от которых сознание его отталкивалось. Вот тут очень важно понимать, вот в этом заключается принципиальное отличие формирования рационального у человека, у которого воля не извращена, и, соответственно, не извращен порядок восприятия, и рационального у человека нашего падшего человека, человечества, у которого рациональное формируется снизу, не именно не отталкиваясь, а посредством понятий материальных. То есть материальные понятия как бы задают его способ восприятия действительности. Именно поэтому по отношению к человеку, падшему человечеству, небесное учение разделяет два вида рациональности. Рациональность природную и рациональность духовную. И человек нашего человечества не может сразу подойти к рациональности духовной, а он должен с неизбежностью пройти через этап формирования рациональности природной, которая формируется именно познаниями из мира природного. И разница эта заключается, ну, происходит из того, что у человека падшего человечества наитие божественного доброго в его волительную часть воспринимается извращенно и обращаемо там во зло его личной воли. Поэтому Господом и было предусмотрено, чтобы сознательная и волительная часть у такого человека были бы разделены, и непосредственное наитие его волительной части в его сознательную часть совершенно отсутствовало бы. Это достигаемо путем полного погружения воли и сознания человека в вещи сугубо материальные и чувственные. Вот в этом заключалась причина того, почему Господь не мог прийти сразу же, как человечество, ну скажем так, начало пике своего падения. До тех пор, пока волительная часть человека еще достаточно возвышалась над материальностями и могла ныдствовать непосредственно в его сознательную часть, в эту сознательную часть невозможно было насаждать никаких истин подлинных через, скажем, материальное, потому что они были бы олжетворяемы и искаженными. Вот почему говорится, что Господь приходит только тогда, когда человек полностью опустошен, когда церковь полностью опустошена. Что значит опустошена? Это значит, что нет непосредственного вот этого духовного измерения. Он становится плоским, как лист бумаги. Вот это можно сравнить, когда мы берем источник света, допустим, и пока мы его держим высоко, он освещает, лучи света проникают во все окружающие детали пейзажа. Если же мы его опустим в яму, то лучи света как бы абсорбируются, поглощаются стенками ямы. То есть над ямой стоит какое-то свечение, но ничего окружающего оно не освещает. Вот так же, когда человек погружает желание своей воли исключительно в похоти предметные и материальные, Это получается как погрузить в какую-то, скажем, вот если какой-нибудь, ну, источник испускает ядовитые газы. Если его погрузить в масло, масло абсорбирует вот это испускание газов, и они все выпадают в осадок. Вот точно так же человек, когда погружает в похоти материальную свою волительную часть, вот он как бы в яму погрузил, оно перестает влиять на его сознание непосредственно. Он уже управляет своим сознанием посредственно. То есть он использует сознание для достижения материальных целей своей похоти. То есть он может, вот он стремится, допустим, к деньгам, к известности, к репутации. Для этого он может изучать истины природные, и использовать их в чистоте, то есть декламировать их, рассказывать, серьезно посвящать себя научным занятиям. Почему? Потому что его, найти его воли вязнет и уходит в его стремление достичь материального прибытка. В истине же он не влияет, потому что они находятся вне его волительной части, он их использует только как инструмент. И он заинтересован в том, чтобы их правильно употреблять и держать в чистоте. Потому что чем чище и правильнее он употребляет, тем, скажем так, больше его материальный прибыток, и его похоть удовлетворяет свои материальные потребности через это. То есть его злая воля заинтересована в том, чтобы содержать в наибольшей чистоте и работоспособности по подлинному порядку его рассудочную часть. То есть она наидствует и употребляет рассудочную часть не непосредственно, а через материальные предметы, в которые его похоти погружены. И поэтому она не может их заразить и опрелюбодействовать духовно. То есть такой человек, он под как плоский лист, у него нет духовного измерения. Вот у него есть, допустим, вот эти два измерения природных, но нет того духовного измерения, на котором он мог подняться и в свою часть влиять непосредственно, то есть найти. Он с ней как бы только через стенку, через всяких посредников общается. И именно поэтому тогда Господь может прийти и начать засевать в эту часть подлинные природные истины, которые соответствуют истинам духовным, без боязни и без опасности, что человек наитием своей злой воли их опрелюбодействует и, скажем так, духовно профанирует. Только в таком состоянии человек, как это говорит Писание, может употреблять плоть без крови. Вот это, когда в Писании запрещено употреблять плоть с кровью. Такое запрещение может, как это ни странно, выполнить только человек духовно совершенно плоский, совершенно опустошенный, лишенный какой бы то ни было внутренней духовной связи между двумя частями своего сознания. Поэтому разумение у такого опустошенного человека формируется исключительно ради мирских целей из познания истин природных, которые тогда соответствуют подлинным истинам, пусть и крайне опосредованным. Благодаря этому в нем может формироваться рациональное начало, которое в сути своей есть соответствием духовному порядку вещей во Вселенной. То есть рациональное начало не может формироваться из истин опрелюбодействованных, в которые идет наитие воли. Почему? Потому что рациональное мышление есть определенный порядок мышления, соответствующий истинному порядку вещей во Вселенной. Если же истинное опрелюбодейственно, то их порядок в сознании искажен. Оно будет уничтожать любой духовный порядок вот этих вот истин, который бы соответствовал подлинному духовному состоянию вещей во Вселенной. То есть рациональное может начать формироваться у природного человека из познаний, скажем, природных, только тогда, когда его уже воля настолько опустошена, что она не может опрелюбодействовать эти сознания, эти познания. Пока рациональное в человеке не сформировано, он не может поступать по личному, осознанному выбору. И, соответственно, он не может совершать добрых служений так, чтобы они ему присваивались. До формирования рационального начала человек как животное, живущее сиюминутным наитием. Вот все животные, они не мыслят, не размышляют, не предмышляют ничего. В них пришло наитие, они, соответственно, своей природе действуют. Вот на зайца пришло наитие, он ест траву. Увидел волка, пришло наитие, он от него убегает. Волк увидел зайца, по наитию он за ним гонится. Вот так же люди, пока в них не сформировано рациональное начало, они действуют как животные. Вот какая-то страсть пришла, он действует. Какое-то желание нашло, он на него действует. Он никогда не будет предполагать, как он будет действовать в дальнейшем. То есть хватательный инстинкт. Увидел, схватил, потащил. Увидел, схватил, потащил. Это вот то, вот мы можем выйти посмотреть на этих так называемых простых людей, у которых вся жизнь слагается из того, что у них есть обстоятельства, и они на них реагируют. И они никогда не думают ни о каких высоких вещах, ни о политике, ни об экономике, ни даже о собственном бюджете. Есть деньги, потратили, нет денег, прикидываешь, как заработать. Иногда это все сопровождается примитивной хитростью, как бы кого объегорить, как бы куда протиснуться, чтобы захватить. Но нет вот этого рациональной способности что-то строить, что-то планировать, как-то организовывать свою жизнь из анализа обстоятельств. То есть они не анализируют обстоятельства. И уж тем более на основании подобного анализа не формируют какое-то представление об этих обстоятельствах. Они только действуют по принципу акция-реакция, как животные. Они могут быть добрыми животными, они могут быть злыми животными, но это именно животная реакция. И, соответственно, человек не может себе присваивать ничего доброго. Почему? Потому что большинство таких людей, если они поступают по добру, то только потому, что в детстве с них вколотили родители какую-то мораль, какие-то правила общественные. Но это не их осознанный, рациональный выбор. Даже если они поступают хорошо, то только потому, что в них действует воля других, их воспитателей, их родителей, тех, кто их вырастил. И поскольку у них нет этого рационального, они часто в себе это даже не могут, скажем так, извратить, то есть от этого добровольно отказаться. Они могут под давлением обстоятельств поступить не так, потом будут мучаться, что они сделали что-то не так. Но с такой же легкостью они потом и откажутся, когда они увидят, что раз приступили это правило, два приступили это правило, и ничего от этого не произошло, особенно если их репутация общественная от этого не страдает, то они совершенно легко и откажутся от этого правила. То есть они его сознательно не присвоили, этого добра, и они его сознательно не смогут никогда удержать. Поэтому Господь в определенном смысле следит, чтобы, скажем, такие люди поменьше подвергались таким искушениям. Но для них как бы ни добро и ни зло не имеют принципиального значения, я имею в виду природное. Почему? Потому что это ничего не меняет на уровне их природного. То есть оно как было природная степень, неразвитая на уровне животного, так и остается на уровне животного природного. Рациональное начало в человеке есть лишь инструмент присвоения. Вот это очень важно понимать. То есть, пока не сформировано рациональное начало, он не может принимать осознанных, сознательных, присваиваемых ему решений. Но само по себе рациональное начало лишь инструмент. И пока оно не использовано для доброго присвоения, оно по свободе воли, которая обладает человек в степени существования природной, может быть использовано совершенно по-всякому. Именно так и произошло падение древней церкви, когда их потомство захотело использовать свое подлинно духовное, рациональное для совершения добрых служений жизни не по непосредственному наитию Господнему, в разумении их, а по своему прекрасному духовному разумению самому по себе, вне этого наития. То есть быть ведомым не Господом и прекрасным, то есть быть ведомыми не Господом, а прекрасными, духовными и возвышенными самими по себе своими собственными началами. То есть в этом заключается суть. Они не были злы сами по себе. Когда они решили вести себя к добру сами по себе, они вели себя сначала к добру. Но они себя вели уже не к добру духовному, а к добру природному. Накопление, падение зла происходило постепенно. Но вот это вот было именно самое главное зло. До этого им присваивалась, вот людям древнейшей церкви, Господня суть. После этого появилась их собственная суть, которая не была злой изначально. Но так как оно потеряло связь вот с живым источником, вот как, скажем, озеро теряет связь с рекой, и оно начинает постепенно заболачиваться. И с каждым поколением ситуация становилась все хуже и хуже и хуже, пока оно не пришло к тому, что вот оно есть. Но изначально этого не было видно. Казалось бы, ну подумаешь, я поступаю не как Господь меня наидствует, но тоже ж по-доброму. И может быть даже с моей точки зрения более доброму, чем тому, к чему меня Господь наидствует. То есть для человека древнейшей церкви именно наличие рационального начала и свободы воли, вот для потомства его, это был толчок к падению, когда оно было употреблено во зло. Но именно же эта самая свобода воли позволяет человеку падшего человечества после сформирования в нем рационального начала выбрать не побуждение своей собственной падшей воли, но побуждение Господнего благолюбия, которым Господь со дня своего прославления присутствует невидимо в сознании всякого человека, создавая для него эту самую альтернативу восприятия и приятия. Человек современный может стать восприимчивым к побуждениям этим лишь посредством рационального, сформированного познаниями из слова или же священного писания. Ибо лишь такое рациональное служит восприемником в его рассудочной части побуждений этих, исходящих непрестанно из божественного благолюбия. То есть божественное благолюбие, как маяк, присутствует в сознании всякого человека. Но для восприятия побуждений этих человеку не нужен инструмент, вот рациональное начало. Вообще говоря, рациональное может быть сформировано в человеке и любыми иными познаниями, лишь бы человек использовал их для формирования в себе способности анализа и синтеза, или же, проще говоря, способности рассматривать факты по отдельности, отыскивать порождающие причины и взаимосвязи между ними, и на этом основании делать заключения, обобщающие полученную в результате анализа этого информацию. Ибо рациональное – это не собственно факты сами по себе, посредством которых оно сформируемо, но собственно определенная способность мышления, которая может после своего рождения оперировать уже любыми исходными фактами, а не только теми, благодаря которым оно родилось. Первое рациональное, рождаемое в человеке, слово называет природным рациональным. И оно одинаково как у человека, принадлежащего к церкви, так и у самого закоренелого атеиста. У человека церкви, конечно, есть то преимущество, что поскольку его рациональное сформировано из познаний из слова, он может использовать его непосредственно для употребления познаний этих в служение жизни, посредством которых затем в нем может быть раскрываема уже степень духовная. Атеист же будет использовать возникшее рациональное лишь для использовать рациональное, возникшее лишь из истин мирских и чисто природных, и станет познавать только истины мирские и природные, и станет ли жить в мире более рационально и оптимизированно по этим рациональным, ну скажем так, мирским познаниям. При этом и тот, и другой могут даже использовать это рациональное для укоренения во зле. Человек церкви для отбрасывания и отвержения познаний слова, а атеист для разрушения в себе истин моральных, нравственных и гражданских, которые ему внушали образованием с детства. Таким образом, употребляя во зло природное рациональное, человек церкви может обратиться в атеиста, а атеист в самого страшного демона самой глубокой преисподней, превосходящей ту, что ждало бы его, если бы он не развивал бы в себе рационального. Вот это важно понимать. Употребленное по свободе воли во зло рациональное в состоянии не только улучшить, но и ухудшить состояние человека, потому что с его помощью он может разрушить в себе то природное добро, которое иначе он не смог бы в себе уничтожить. Но, тем не менее, без формирования рационального начала человек все равно не может раскрыть в себе степень духовную и таким образом быть преобразован и возрожден. Безразлично, атеист он или же был рожден в церкви. Ибо, как говорит слово, те, которые ничего не воспринимают, остаются в степенях природных, а от степеней духовных заимствуют только то, что они могут мыслить и оттого говорить, и могут также желать и оттоле действовать, но неразумно. Ибо поскольку воля в человеке, падшем, извращена от рождения, он может рождаться лишь в более или же менее благоприятной для последующего раскрытия у него степени духовной внешней среде. Понятно, что рождение в церкви создает более благоприятные условия, потенциально, чем рождение в атеистическом обществе. Но эти условия у человека могут и не реализоваться, невзирая на всю их благоприятность. И наоборот, даже рожденный самым замкнутым к духовному атеистам и негодяям, сформировав в себе рациональное, получает потенциальную возможность к восприятию побуждений божественного благолюбия в себе, которое посредством внешней ломки его прежней жизни, через катарсис, могут привести его в результате к восприятию и доверию к истинным словам. То есть без рационального начала ни человек, рожденный в церкви, ни атеист не могут открыть в себе степень духовную и приобщиться, скажем так, к духовной жизни. И более того, если у человека не будет, вот даже атеист, если он себя сформировал рациональное, пусть даже познаниями чисто, скажем так, мирскими, не имеющими к слову ничего общего, и Господь милосердием своим проведет его через такие обстоятельства, которые перемелют его прежнюю жизнь, он пройдет через страдания, через опустошение, тогда с помощью этого рационального он начнет искать выхода из своего бедственного состояния. Именно поэтому Господь постоянно людям допускает страдания, материальное утеснение, материальные проблемы, потому что они разрушают его собственное самодовольство. И они заставляют использовать его рациональное, чтобы искать какого-то выхода из этой ситуации. Понятно, что атеист сначала будет искать материального выхода. Когда он через рациональное увидит, что материальный выход не дает ему подлинного счастья, подлинного освобождения от вот этих страданий внутренних, тогда он может прийти к Священному Писанию, проникнуться доверием к его истинам, получить в этом рациональный позыв, толчок от божественного благолюбия, присутствующего в сознании, и тогда с помощью рационального полностью поменять свою жизнь. Вот так вот, как мы знаем, как атеисты приходят к вере. Они или приходят через, скажем, рациональные какие-то абстрактные оценки, или наоборот, когда через страшное страдание они понимают всю тщету своей жизни, используют рациональное, чтобы найти, где же заключается надежда, выход из этой тщеты. Но пока у человека нет сформированного способности к рациональному мышлению, он не сможет прийти к вере. Ни, скажем так, даже рожденный в церкви, ни уж тем более атеист. Именно поэтому, как говорит нам Писание, Господь очень тщательно следит за сохранением в человеке этих двух способностей. То есть способности к рациональному мышлению, то есть Господь следит, чтобы оно формировалось, во-вторых, чтобы оно употреблялось, а в-третьих, свобода воли. Потому что если у человека нет рационального мышления, он не может найти истину. А если нет свободы воли, то он не может правильно использовать это рациональное мышление для того, чтобы найти истину. Поэтому Господь больше всего следит за сохранением в человеке этих двух способностей. Способности к рациональному мышлению и свободы воли. Откуда следует, что собственно рождение человека, даже в самой правильной религии, правильное воспитание там самыми оптимальными и ведущими к самым чистым познаниям методиками, посещение самых святых богослужений и даже воспитанная с детства привычка мыслить лишь истинами из Писания, как ни собственно крещение само по себе, ни даже постоянное принятие причастия, еще и отнюдь не гарантирует человеку спасение в вечности. Точно так же, впрочем, как рождение даже в самом худшем и извращенном сообществе еще отнюдь не обрекает его на неизбежное духовное проклятие. Ибо спасение человеческое зависит от того, будет или нет в нем посредством рационального открыта духовная степень бытия. Вот именно это обеспечивает человека при общении к вечности. И пока в нем не сформировано это рациональное начало, в нем нет инструмента для формирования этой степени, в каких бы познаниях самих по себе не пребывала бы его природная память, и в каких бы хороших обстоятельствах, гражданских и нравственных, не обращалась бы его жизнь природная. Ибо, согласно Писанию, человек, если не открывается у него высшая степень, которая есть степень духовная, становится тогда природным и чувственным. Сначала открывается у человека степень природная. Потом, если человек удаляется от зол, как от грехов, и обращается к Господу, открывается степень духовная. И, наконец, степень небесная. Так как эти степени открываются в последовательном порядке, смотря по жизни человека, то следует, что две высшие степени могут и не быть открыты у него, и что человек пребывает тогда в природной степени, которая есть последняя. Здесь звучит это достаточно грозное и страшное предупреждение. Эти две высшие степени могут и не быть открыты у него, которое служит любому из нас очень конкретным предупреждением. Мало знать истинное из слова, мало жить жизнью моральной и гражданской по обстоятельствам общества. Нет, человеку необходимо формировать свою жизнь в соответствии с осмысленными и сознательно внутренне присвоенными истинностями этого слова. То есть слово должно быть не в памяти. Слово должно быть изучаемо и используемо, то есть анализируемо и создаваемо оттуда выводы. Выводы, относящиеся к жизни, к тому, как правильно и верно жить по заповедям слова. Ибо если человек этого не делает, тогда у него нет того духа, который животворит, а есть лишь та буква, которая убивает. То есть человек может пребывать в самой отполированной, в самой прекрасной, природной, скажем, степени, но если у него не открыта духовная степень, то есть чаша не наполнена вином духа, то вся эта отполированная внешняя сторона чаши будет для него совершенно бессмысленной вечности. Ибо перейдя в вечность, он не сможет найти в себе того, чтобы в нем раскрылось к небу. И будет обречен жить в мире духовной по степени природным, что на самом деле означает жить в преисподней. И прежде всего необходимо заботиться о формировании в себе инструмента этого присвоения, а именно рациональной степени мышления в сознании нашем. Здесь необходимо понимать, что рациональное формируемо отнюдь не экстенсивным методом, то есть не путем механического накопления познаний памяти, прочитанными фактами и пережитым опытом. Ибо рациональное – это метод осмысления, а не количество осмысленного. Безусловно, чем обширнее осмысляемый человеком познание, осмысляемое человеком познание, тем многочисленнее и разнообразнее выводы и заключения может на их основании создать рациональное, при прочих равных. Но, собственно, качество рационального зависит прежде всего от интенсивности и правильности его развития, что достигается регулярной и правильной тренировкой мышления. Это как с мускулатурой. Она отнюдь не разовьется в человеке периодическими и бессистемными попытками поднять сразу 10-тонную болванку. Но она будет формироваться у него до любой степени, если он по 12 часов в сутки с перерывами на питание и отдых будет по правильной методике тренироваться даже 2-килограммовыми гирями. При достаточно затраченном времени и телесном расположении, конечно, из такого человека может выйти под конец даже Шварценеггер. Тогда как первый разве что отобьет себе охоту заниматься таким бесполезным занятием, а то еще и может заработать грыжу. То есть все развивается тренировкой. Если человек хочет в чем-то приобрестись, то он тренируется. Вот как культуристы ходят, как сумасшедшие по этим своим залам, и тренируются и получают результат, который им стремятся, мускулатуру. Вот так же и рациональное в человеке развивается постоянным упражнением и тренировкой. И точно так же стоит человеку бросить эти постоянные упражнения и тренировки, то есть размышлять, думать, анализировать, делать выводы, постоянно находиться вот в этом внутреннем осмыслении. Его рациональное начинает ослабевать и разрушаться. Точно так же, как мускулы, если человек забросит тренировку, начинают у него ослабевать, заплывать и уходить вот эта сила. То есть тренировать рационально, особенно человеку церкви, истинными познаниями из Писания, постоянным чтением, размышлением над ним, это необходимо для создания вот этого инструмента высшей степени нашего природного развития. Точно так же и с рациональным мышлением. Даже простой, неграмотный крестьянин в глухом селе, наблюдающий и размышляющий над жизнью вокруг себя, слушающий поучения от своего сельского батюшки по священному писанию, зачитываемой тем оттуда, и размышляющий над ними, может сформировать в себе такое рациональное мышление, используя которое он сможет затем открыть в себе степень духовную и даже небесную. Лишь бы он, формируя рациональное по познаниям своей, пусть и не очень разнообразной и богатой событиями и познаниями жизни, делал бы это по наитию во внутренних началах своих благолюбия Господнего, неслышно призывающего его познавать и осмысливать все из любви к истинному ради истинного. И совершал бы такое познание в искренности и невинности своего сознания, применяя его для установления и вычисление подлинных связей фактов и явлений между собой, а не для подтверждения своих личных предвзятостей к окружающим. Ибо рациональное есть именно методом осмысления, одинаковым и у мудрого деревенского аксакала, и у академика эннских наук и лауреата Нобелевских премий. Хотя они и могут отличаться степенью его у себя развития, причем иногда вовсе не обязательно в пользу академика. Ибо единственное правильное применение этого метода – это стяжание раскрытия в себе степеней духовных путем осмысленного, сознательного совершения служений благолюбия в мире по заповедям Писания. Но важно при этом также понимать, что само по себе рациональное, как бы оно там в человеке не было бы развито, даже самое очищенное и духовное рациональное, оно есть лишь инструмент, а вовсе не собственно уже это самая духовная степень. И что даже самый лучший и просветленный и заточенный инструмент ценен в вечности для человека лишь настолько, насколько он был применен, пока он был во времени, для стяжания этой самой духовной степени. Ибо рациональное, даже самое лучшее и духовное, как это ни печально, есть лишь принадлежности жизни природной. Оно лишь высшее измерение раскрытия степени природной в человеке. И оно отбрасываемо им с переходом в вечность. То есть, когда человек приходит в вечность, у него остается только то, что он стяжал с помощью этого рационального. Вот эти духовные раскрытые степени. Само же рациональное им уже отбрасывается вместе с остальным материальным телом. Потому что это высшая степень природного, но не духовного в нем. В вечности же у человека остаются лишь те субстанции духовные, которые были укоренены в сознании его по мере раскрытия в нем степеней духовных. И в той степени, и в том количестве, в котором они были укоренены. Если же ничего укоренено не было, то его рациональное тогда лишь обращается в том мире в высшую способность к магическим манипуляциям. Вот тут еще есть такая истина. В том мире любое специфическое умение, получаемое с помощью рационального мышления, обращается у человека в способность к магии. Это может быть искусство садовничества, искусство инженерное, искусство управления людьми, менеджмент. Все это, если оно не способствовало к развитию в человеке духовных степеней, оно превращается, когда он уходит в вечность, у него нет духовного, соответственно, все его природные степени обращаются, там употребляются не по назначению. То есть в нем есть только природная степень. А природная степень без степени духовной превращает его существование в ад, в преисподнюю. И там вот это рациональное дает ему способность к магии. И вот там из них получаются демоны, которые правят другими демонами, теми демонами, которые в себе не раскрыли рациональное начало. Но счастливее ли, скажем так, те демоны, чем те демоны, я сомневаюсь. Там они борются друг с другом с помощью этих способностей, постоянно мучают себя и друг друга. То есть там бесполезное рациональное обращается в дополнительное проклятие для человека. Укоренение же этих духовных субстанций, которые человек, скажем, в себе раскрывает с помощью рациональных, совершается посредством вот этого рационального, но лишь в соответствующих конкретному божественному добру и божественному истинному служениях. То есть рациональное — это способ получения,
Но способ укоренения – это служение. В них, в этих служениях, получает свое завершение эта самая триада. Из побуждения божественного доброго в Господнем благолюбии, присутствующем в рассудочной части человеческого сознания, по божественному истинному, воспринятому посредством рационального там же, человек совершает действие, направленное на воплощение в последних началах или же в мире природном чего-либо доброго материального, добра религиозного, добра нравственного, добра морального, добра гражданственного или же добра личностного. То есть, что значит жизнь по заповедям? Это когда человек не совершает какого-либо зла. Но не совершая какого-либо зла, он способствует укоренению добра. Например, когда человек не ворует, он способствует укоренению в обществе добра, скажем так, гражданского. Когда он не обманывает, когда он не прелюбодействует. Когда человек не профанирует святыню, не проповедует ложь, он способствует укреплению в обществе добра религиозного. То есть он не атакует и не разрушает религиозную истину. Когда человек, скажем так, из заповедей слова заботится о своей семье, о, скажем, даже своем личном материальном укреплении, но ради того, чтобы он мог служить для более высших целей, то он производит добро чисто природное, вот такое личностное. То есть божественная любовь, через божественную премудрость может укореняться только в конкретных деяниях, которые в себе есть добром. Добром нравственным, гражданским, религиозным, личностным. Когда деяние завершается в материальном проявлении в виде какого-либо свершившегося в мире природном обстоятельства, в человеческом сознании тогда, в процессе этого формирования и завершения, образуются соответствующие органические формы телесные, волительные и рассудочные. Как формы органические чисто духовные, так и соответствующие им формы природные, в его мозгу и оттуда в прочих телесных органах. И после отрешения им от тела, или от форм органических телесных, эти формы органические духовные и есть то, где пребывает его раскрытая степень духовная, которая затем составляет его личностное бытие в вечности духовного царствия Господня, образуя там по соответствиям уже внешние органические формы его духовного тела. Вот мы знаем, новая воля формируется у человека не в его волительной части, а в его рассудочной части. Вот для чего нужно рациональное? По рациональному человек воспринимает побуждения от Господа и, проявляя их в действии, он способствует формированию всей волительной части. Побуждение обращается в субстанции его воли, а те божественные, так сказать, познания, которую он заимствовал слово, те истинности, которые в нем обретаются духовными, формируют его рассудочную часть. Деяние же конкретно служит вот те органические формы, которые приняло его тело, пока он сошел от деяния, служат вот внешними, природными органическими формами, потому что воля относится к духовным разумению формам. Но они существуют только если опираются на соответствующие органические формы природные. То есть органические формы, начинающиеся в его мозгу и продолжающиеся во все остальные органы его тела. И тогда, когда он отбрасывает как форму, в которой вот эти органические формы духовные сформировались, органические формы природные, то там они, эти формы, служат теми как бы зародышами, из которых формируется все, в том числе его духовное органическое тело, состоящее из чисто духовных субстанций, которое уже полностью соответствует внутренним началам. То есть тут у нас вот внешняя форма, какую мы по рождению получили. А там это все отбрасывается, и уже наша форма соответствует
нашему внутреннему духовному, которое в нас укоренилось путем раскрытия духовной степени. И человек обращается в прекрасного ангела света. Или наоборот, если он не раскрыл себе вот этой степени духовной, то тогда отбрасываются, какие бы ни были прекрасные его формы природные, и по соответствиям он получает духовное тело, которое соответствует этим, скажем так, мертвым природным формам, то есть тело отвратительное, тело демона преисподней. И так он уже существует в вечности, в зависимости от того, что служит эмбрионом вот его внутренней, раскрытой или не раскрытой духовной формы. Но тут есть два очень существенных момента. Первый из них – качество этого раскрытия. И второй – количественная возможность потенциала этого раскрытия. Количественная возможность, понятно, определяется численным количеством совершенных деяний или же служений. И тут многое зависит от самого человека, разумеется. Но отнюдь не только от него самого. Понятно, что если человек имел потенциальную возможность совершить деяние, на возможность, необходимость которого указывала его рациональное по осмыслению Писания, и не совершил этого, то здесь он по своей вине упустил возможность что-то добавить к раскрытию своей духовной степени. Но с другой стороны, часто рациональное могло бы ему подсказать, и он имел бы волю совершить деяние в обстоятельствах, которые, однако же, ему по общему порядку вещей в его внешнем окружении просто не предоставились. По этой причине не надо обольщаться. Раскрытие нашего духовного потенциала зависит не только от наших собственных усилий и потенциальных возможностей, но и от наших реальных условий существования и обитания, которые, как ни крути, тоже часть нас самих. Или, правильнее говоря, мы лишь их детерминированное производное. Потому что человек, как существо чисто природное, является плотью от плоти и порождением того общества, в котором он родился, той семьи, в котором он родился, того народа, в котором он существует. И тут никуда не деться. Что задан, то задан. Качественная же возможность состоит из двух вещей. Из, собственно, степени развития нашего рационального. И опять же, из того качества внешних служений, которое мы можем совершить в конкретных внешних обстоятельствах. То есть, сколь бы ни было развито, сколь бы ни было отполировано наше рациональное, сколь бы оно ни указывало нам, может быть, на то, что потенциально мы, может быть, могли бы жить и счастливее, и лучше, и церковь наша могла бы жить и счастливее, и лучше. Но мы зависим и от общества, в котором живем, и, скажем так, если в церкви, от людей, с которыми мы в церкви находимся. И даже то потенциальное качество, вот мы лично отполировали, создали совершенно рационально. Но качество это не может реализоваться. Почему? Потому что степени духовные раскрываются только путем конкретных служений. Если же нет места совершению какого-либо служения, то само по себе рациональное потенциально, какой бы ни был хорошим, этой степени не заменит. Нет служения. Соответственно, оно не раскрылось. Откуда следует тот вывод, что каковы бы ни были наши личные амбиции и стремления, даже наши личные потенциальные возможности, выше своей собственной планки не прыгнешь. И в признании этого обстоятельства и часто в оставлении попыток прыгнуть выше положенного нам божественным провидением и заключается подлинное духовное смирение у человека. Иногда это может послужить к соблазну, скажем так, духовной ленности, сказать а обстоятельства не позволяют, я это не совершу, потому что вот обстоятельства такие, выше себя не прыгнешь. Вот тут заключается искусство балансировки. То есть, как вот эта известная фраза, что «Господи, дай мне совершить то, что я могу совершить, дай мне понять то, что я не могу совершить, и дай мне пережить, так сказать, то, что я не могу совершить, и дай мне отличить одно от другого». То есть в этом и заключается искусство совершенного рационального начала. Оно может дать человеку понимание, когда обстоятельства позволяют ему реализовать свою потенцию, и может дать ему смирение, когда он видит, что это не позволяет ему. И не спутать одно с другим, а уж тем более сознательно не смешать. Потому что в таких случаях для подлинного рационального человека важно, что самое главное, искренность и честность перед истиной. И, соответственно, перед самим собой. Когда человек начинает свое рациональное употреблять, а он может это делать, для самообмана, для выдавания желаемого за действительное, за, скажем так, самооправданий, особенно своих поступков, которые он хочет совершать по похотям, все, его рациональное гибнет и разрушается. Это надо понимать. Рациональное – это самая высшая драгоценность, которая может быть дарована нам Господом в нашем природном материальном существовании, наша раскрытая материальная степень. И как бы иногда мучительно не было его употреблять, когда оно противоречит, скажем так, побуждением нашей воли, даже если мы поступаем против этого, мы никогда не должны оправдывать своего греха. Мы должны всегда пребывать в четкой ясности его всей, скажем так, гнилости, подлости и нехорошести. Только тогда у нас остается потенциальная возможность в следующий раз поступить иначе. То есть, если мы не самооправдываемся, если мы мучаемся совестью, если мы страдаем, то мы можем в следующий раз поступить иначе. Если же мы себя самооправдали, если мы рационально использовали для подбирания аргументов, которые говорят нам, что да, вот так и надо было, или мы не могли иначе, и все хорошо, вот такое рациональное, это как нож, которому полоснули по камню. Он сразу теряет свою остроту, и уже как нож использоваться не может. Вот бритва, например, полосни ее по камню, и ты уже и никогда не побреешься. И может даже и не восстановишь новой заточкой, если лезвие слишком повреждено. То есть рациональное есть совершеннейшая бритва точная, которую надо уметь беречь и употреблять по назначению. И раз уж его получив, если мы его потеряем, то мы можем никогда снова не восстановить его. Потому что восстанавливать его бывает куда тяжелее, чем получать заново. Откуда следует тот вывод, что каковы бы ни были наши личные амбиции и стремления, выше своей планки мы все равно не прыгнем. И в признании этого обстоятельства и в оставлении попыток прыгнуть выше положенным и заключается подлинное духовное смирение у человека. Тут я приведу еще такой пример. Есть такая история о монахе, который всю жизнь, вот люди, почему у христиан есть недопонимание, что такое крест человеческий. Вот есть такая история о монахе, который всю жизнь страдал, что у него тяжкий крест, а потом в видениях его допустили в пещеру, где стояли разные кресты, золотые, там, с бриллиантами, тяжелейшего полированного дерева. И вот он увидел самый маленький крест и сказал: «О, хочу вот этот крест». А ему сказали: «Это же и есть твой собственный крест». То есть в этой истории присутствует недопонимание. Крест не есть тяжести жизни человеческой. Крест есть борьба с искушениями. Все наши телесные утеснения и так далее – это не наш крест. Наш крест – это наша борьба с искушениями. Когда мы несем эту борьбу, мы несем свой подлинный крест. А все другие утеснения и страдания материальные, они к нашему духовному кресту, тому, которое употреблено, упомянуто в Евангелии, не имеют никакого отношения. И еще одно очень опасное заблуждение, как следует из вышесказанного. Это вообразить, что степень эту духовную можно в человеке не только стяжать, но уже и открыть в мире природном. Правда заключается в том, что человек современный не может стать в мире природным ангелом во плоти, во всей его силе и святости. Это невозможно было даже для людей древнейшей церкви, пока они не отбрасывали своего природного. А уж для современного человека и в принципе. Он может лишь стать ангелом потенциальным, по своим внутренним началам, о подлинной степени которых, раскрытие которых, он не будет иметь ни малейшего представления до того, как он отбросит природное тело и войдет в мир духовный. И здесь у человека всегда остается лишь упование, но отнюдь неоднозначная уверенность. То есть мы, самое опасное занятие, это пытаться определить свою духовную степень, степень с раскрытия. То есть в каких я небесах нахожусь, в каком я дне это вот пребываю. Когда человек начинает на эти темы слишком много медитировать, когда он начинает пытаться определить свой уровень, он находится в очень большой духовной опасности. Человек в духовном борении должен бить, а не считать. Единственное, с чем он должен изучать все эти степени, дни творения и так далее, чтобы определять методики для своего конкретного сиюминутного сражения. Но ни в коем случае не для определения своего места в вечности. Потому что состояние внутренних, тем более не для определения состояния вечности своего ближнего. Мы можем судить о делах человека. Мы можем вообще говорить, куда его может завести его, скажем так, жизнь, как нас слово учит. Мы можем сказать, что если ты так будешь жить, как ты живешь, то ты можешь стать ангелом неба, или наоборот, закончить в преисподней. Но мы не можем сказать человеку, ты уже в преисподней, или ты уже ангел неба. Ни себе, ни другому. Почему? Потому что вот тут лежит колоссальная опасность. Как только мы присваиваем себе степень спасения, да еще начинаем свое место в небесах, вот тут у нас, против нас действуют самые главные демоны. Демоны гордыни. И демона несмиренного сердца. И тогда нужно четко понимать, что мы как раз начинаем высматривать свое место в преисподней. А еще опаснее относить к своей материальной жизни то, что сказано в слове об ангелах, их силах и свойствах, и стремиться у себя эти свойства развить и проявить. Это, кстати, вот среди людей новой церкви очень часто происходит. Они начинают думать, что они ангелы во плоти. Начинают считать, что ангел там одним взглядом разрушает целую эту вот скалу с демонами. Начинает пытаться проявить в себе, найти в себе проявление вот этой вот духовной степени в конкретных магических способностях. Отсюда все это стремление к исцелению. Человек начинает думать, что его молитва приобретает какое-либо, ну, святое значение, что вот он молится Господу, кто-то исцеляется и так далее. И часто при этом он начинает принимать желаемое за действительное, магическое воздействие, за действие раскрытое в нем какой-то духовной степени. Надо помнить, степени раскрываются только по завершении пути, по отбрасыванию материального. Сейчас, даже если эта степень потенциально присутствует, она не оказывает и в принципе не может оказывать никакого материального воздействия на наше природное. То есть превращать нас в неких святых, действия, молитвы и так далее, которых могут оказывать какое-нибудь возвышенное влияние. Единый Господь мог исцелять силой самого себя. Апостолам эта сила была дарована от Господа как свидетельство. Она вовсе не принадлежала какой-то их внутренней святости. Но когда люди об этом забыли, пошло вот этот вот культ святых, поиски святости через силу и так далее. И во многих современных общинах это принимает форму того, что высшим доказательством своей духовности и богоизбранности они видят наличие у них там исцелений, чудес и так далее. Вот это колоссальная ошибка, которую, к сожалению, часто совершают и люди, принадлежащие к новой церкви. Ибо, как говорит слово, пока человек не отбросил свое материальное тело и не стал полностью субстанциональным и духовным, в степени духовное и небесное, даже если они в нем и раскрыты, проявляется в его материальном лишь по соответствию, что значит совершенно нечувствительно к его сознанию. Он не может этого ни ощущать ясно, ни уж тем более использовать и контролировать. И попытки делать это свидетельствуют лишь о несмирении его сердца и о недопонимании им истин Писания, результаты чего могут быть очень и очень печальными. Ибо, как говорит Писание, человек, пока живет в мире, не знает ничего об открытии у него этих степеней, вследствие того, что он находится тогда в природной степени, которая есть степень последняя. И из нее тогда он мыслит, произволяет, говорит и действует. И степень духовная, которая есть степень более внутренняя, сообщается с природной не через продолженность, но через соответствие. А сообщение через соответствие неощутительно. Но как скоро человек совлекается степени природной, что бывает при его смерти, то он входит в ту степень, которая у него была открыта в мире. В духовную входит тот, у кого была открыта степень духовная. В небесную тот, у кого была открыта степень небесная. И тот, кто входит после смерти в степень духовную, мыслит, произволяет, говорит и действует уже не природно, но духовно. А тот, кто входит в степень небесную, также мыслит и произволяет и говорит и действует своеобразно своей степени. И как сообщение между этими тремя степенями существует только через соответствие, то различие любви, мудрости и служения относительно степеней их таково, что они не имеют между собой ничего общего по продолженности. Аминь.
Ну что, может, какие-то вопросы?
Когда люди древнейшей церкви, они же могли как бы, ну, мыслить и знать, чем приводят их действия. Допустим, тоже действия, когда они решили делать под себя, под найти вот этот факт. Это же было, в общем-то, начало конца, да? Это было падение.
Тут все дело в том, что человек сначала...
Они же могли осознать, что к чему это приведет, и не делать это.
Могли, но... Суть в том, что сначала у человека формируются природные степени, до самой высшей, только потом начинается в них восприятие и формирование степени духовных. И вот этот момент до тех пор, пока не кончилось формирование степени природных, вот пока рациональное еще не стало жить у них исключительно наитие, а свобода воли, она как бы одинаково присутствует на всех степенях формирования, вот именно этот момент был самым опасным. Именно он однажды послужил точкой падения. То есть пока природное не завершалось полностью сформированным, они оставались все-таки природными. Они были чисто природными. У них была чисто природная воля, чисто природное мышление. Именно в смысле чистое. Но оно не было духовным. Вот когда они завершали формирование своего рационального, и начиналось наитие божественной процессии, уже духовное, то для них тогда падение было невозможно уже. Но вот до этого момента тонкого. Но, кстати, наличие этого тонкого водораздела дает нам надежду на
возрождения. Потому что если бы его не было, то не было бы возрождения для нас.
Чтобы не было падения, не нужно было возрождения.
Ну, но если бы не было возможности падения, то есть свободы воли, то люди не могли бы жить и мыслить сами от себя, они были бы только марионетками. Вот существование вот этого водораздела, оно необходимо для того, чтобы люди жили и мыслили как бы сами от себя, чтобы они были как бы самостоятельно существующими личностями, как бы автономными.
А смысл возрождения в чем? Чтобы перестать жить от себя, начать жить по нему.
Тут есть такой момент.
Так зачем тогда все это?
В книге о божественном провидении есть такая фраза, что чем человек меньше хочет жить сам по себе, и чем больше он хочет жить только по Господу, тем он сильнее чувствует самого в себе как бы вот эту вот свою самостоятельную жизненность. То есть чем меньше в нас соби, тем больше мы чувствуем себя как бы обособленным. Вот это как бы таинство заключено. И наоборот, люди, которые хотят чувствовать себя уж совсем обособленными личностями в материальном мире, совсем отделенными от Бога, они под конец превращаются вот в эту серую массу, где все сливается в одно, и никакого различия индивидуальности. Кстати, на самом деле это очень такое важное и интересное тема. И прежде всего тем, что она задает. Вот нам хочется вот все получить, все и сразу. А тут показывается, что, во-первых, это процесс, а во-вторых, процесс, который вовсе не обязательно приведет к тем результатам, к которым нам бы хотелось бы. То есть, когда человек впервые приходит в церковь, то он начинает думать, вот ангел же, вот как бы стать ангелом высшего неба, небесным ангелом. То есть, его природная амбиция низкая, а нет понимания того, что это значит. И только когда он потрудится, пройдет через искушение, когда он видит, как много надо пройти, чтобы стать вообще хотя бы самым, так сказать, природным ангелом самого нижнего неба, он начинает понимать, что это, в общем-то, штука стать ангелом не то, что там третьего неба, но хотя бы второго. И он начинает уже думать, а выдержит ли он все это? И захочет ли он понести на себе такую тяжесть? То есть Господь как бы не закрывает человеку хоть третьему небу. Но человек должен сообразить, какие ему придется на этом понести труждения, страдания, и что через что пройти. Вот, пока он этого не сообразил, его амбиции продолжают его толкать на, в общем-то, безумные поступки. Когда люди считают, что вот люди древней церкви ходили босиком там, и питались только фруктами, не ели мясо, он начинает думать, что если он побежит босиком и будет питаться только фруктами, то он уже станет этим. Если человеком древнейшей церкви, то вот там он хотя бы высших небес. То есть чем больше человек проходит по пути преобразования, тем больше это его как бы дарует смирение. Он начинает осознавать, что не все в мире так просто и легко, как хотелось бы. Тем более в мире, скажем, духовного преобразования. Ну и вот это вот очень важный пункт, что бессмысленно нести идеи новой церкви людям, в которых не сформировано рациональное мышление. И опасно заблуждаться, думая, что их можно привести к Богу какими-либо методиками, насилием там, или подгонянием. Вон, когда христианство, скажем так, нашло в себе помощника в лице императора Константина, это показалось столь соблазнительным. Вот император вводит империю в состояние христианства, язычников мы всех там закопаем, а создадим условия, чтобы люди становились христианами, чтобы им было выгодно становиться. христианами, приятно. И все пойдут, а со временем как-то утрясется, они сначала внешне придут к христианству, а потом внутренне станут христианами. В результате произошло наоборот. Язычники перекрасились под христиан, но остались язычниками, и в результате превратили христианство в язычество, полностью изнутри уничтожили христианскую церковь. Но это очень большой соблазн, что чего нам не хватает для того, чтобы стать всемирной церковью, вот. Найти покровителей. Вот так же произошло, скажем, в Штатах. То есть, с одной стороны, Питкерны, их деньги были благом для церкви. Церковь получила возможность сделать то, чего она не могла делать раньше. То есть, открыть школы, колледжи, издавать книги, создать целые города, в которых могли бы жить последователи учения. Но с другой стороны, в церковь потянулись люди за внешним и продолжали оставаться в ней за внешним. Вот он родился, живет, а тут ему работу предоставляют, а в мире надо это тяжело там работу найти. И он уже церковь внутренне не принадлежит. Почему? Потому что он не развил себя рационального мышления. Он через него не осмыслил, скажем, Божественное Писание. Не пошел по пути раскрытия в себе степени духовных. Он всех принадлежит чисто по материальным каким-то этим. Но он себя считает новой церковью, бьет себе в грудь, и, соответственно, он выдавливает из нее не таких, как он. То есть такие подконец начинают покушаться на тех, которые подлинно церкви принадлежат. Начинают их выдавливать, чтобы захватить имущество, а тех выбросить. Так что как бы внешние средства иногда как бы и нужны, и необходимы, и все, но они могут послужить и проклятием в результате для церкви. А самое главное, что вот пока нет рационального, все это бессмысленно. Все это проповеди, евангелизация и так далее. Вот почему новая церковь укоренилась в свое время в англоязычных странах и с гораздо меньшим трудом укоренялась, допустим, там, во Франции, в Италии, а уж, скажем, народность в Эдинбурге почти не нашла приверженцев. А в Италии, там, в России, Испании практически не появилась. Потому что у тех было культивирование рационального. Это была как бы национальная традиция образования, развития рационального и так далее. А тут рационально было никогда не начать.
Так что
наоборот. Может, есть какие-то?
Нет. Правильно, так понятно более-менее. Единственное, что мало примеров, слишком немножко суховато все звучит. Наглядных, конкретных, жизненных примеров.
Ну, пожалуй. Ну, тогда оно разбухло бы еще раз в два.
Ну, получило бы зато...
Более
существенно.
Ну, может быть, действительно надо стараться меньше втиснуть в одно и больше давать конкретных этих. Я тут согласен. Ну что, пошли подачи.
Обязательно.